Я рад приветствовать всех собравшихся на этом месте именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу! Слава Иисусу Христу за то, что мы можем здесь сегодня быть. Божья милость обновилась над вами сегодня и привела вас в Его собрание, в Его церковь. Давайте поблагодарим за Его милости сегодня. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот прекрасный день, который Ты нам подарил. Господи, мы благодарны Тебе за милость, которая обновилась над нами в это утро. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сегодня мы здесь, наши, Господь, ноги стоят среди собрания, Господь, Твоего, Боже, Господи, место, где Ты, которое Ты избрал своим обитанием, Боже, местом своего, Твоего присутствия, Господи, в Твоей Церкви, Боже. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты, Боже, верен Твоему Слову и сказал, что если где двое или трое собраны во имя Твое, там Ты среди них. Господь, мы благодарны за Твое присутствие сегодня здесь, на этом месте. И мы молимся и просим, благослови, Господь, сердца людей Твоих. Господи, чтобы, Господи, мы были открыты для Тебя, открыты для Твоего Слова, Господи, открыты для Духа Твоего Святого, Боже. Умели, Господи, исполняться, Господь, этим Духом Божиим, чтобы знать, насколько Ты велик, насколько Ты прекрасен, наш Бог. И мы молим, Господи, и просим, благослови, Господь, освети каждого. Господи, мы очень нуждаемся в Тебе и исповедуем эту нужду. Господи, мы понимаем, что угодить Тебе, живя по плоти, Господи, невозможно. Но мы, Господи, благодарны Тебе за Духа Святого, которого Ты посылаешь каждому верующему. И мы благодарны, Господи, за то, что этот Дух на самом деле является огромной, Господь, и важнейшей частью, Господи, в нашем хождении перед Тобою, в угождении, Господь, воли Твоей. Боже, в нашем, Господи, исполнении, Господь, Твоей воли. Господи, Он укрепляет нас, Господи, когда нам тяжело, подкрепляя нас в наших воздыханиях, Господи, и стонах, Господи. Он, Господи, направляет нас на всякую истину. Господи, Он открывает нам Иисуса Христа. Он дает нам возможности знать дарованное нам от Бога. Господи, мы молимся и просим, чтобы, Господи, Твоя, Господь, любовь, Господь, она влекла нас к Тебе сегодня, Господи. Мы очень, Господь, хотим приближаться к Тебе. Мы хотим, Господи, знать дарованное от Тебя. Мы хотим, Господь, исполнять Твою волю. Мы хотим, Господь, преображаться в Твой образ. Боже, мы в этом очень нуждаемся. И мы благодарим Тебя за Твою огромную, Господь, помощь, Боже, за то, что, Господи, Ты стал нашим небесным пастырем, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 66 главу. Книга пророка Исаии, 66 глава. Из первого стиха давайте прочитаем. «Так говорит Господь, небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Заколающий вола тоже, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву тоже, что задушающий пса, приносящий семидал тоже, что приносящий свиную кровь и воскрёющий фимиам тоже, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение, и навину на них ужасное для них, потому что я звал, а не было отвечающего. Говорил, они не слушали. А делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне. Вот на этом давайте остановимся. Четыре стиха. Первые вот эти четыре стиха из 66 главы книги пророка Исаии. Очень строгое слово, которое было обращено к Израилю. Очень строгое слово, которое было обращено к Израилю. И о чем оно? О чем оно на самом деле? Бог говорит здесь в этом своем послании. Он говорит, что, ну, то есть, видимо, по всей видимости, израильтяне очень ценили свое служение Богу. Очень ценили свое служение Богу, но в каком виде? В таком, каком они для себя определили, что вот это и есть служение Богу. Что это такое было в их глазах? Они построили храм. Хорошее дело. Хорошее, богоугодное, да? Они в этом храме приносили жертвы. Хорошее дело? Хорошее, богоугодное. они в этом храме молились. Хорошее дело? Хорошее, замечательное, просто. Все делали хорошо. Все сделали хорошо, но когда они выходили из храма, они жили по-другому, жили как все. Жили, как все живут, да, по каким-то своим, небожеским законам, да. То есть они ходили в храм, хорошее дело, еще раз говорю, да, они в этом храме приносили Богу жертвы, тоже очень хорошее дело, они в этом храме молились Господу, но потом все делали хорошо в храме, но только в храме. А когда выходили из храма, они жили бестолково, они жили беспутно, они жили безбожно. И Господь говорит, а вы выбрали служение и думаете, что это служение, оно угодно мне, но я не принимаю вот это. Почему? Потому что у меня есть более что-то важное, у меня есть что-то, у меня есть для вас слово, да? У меня есть для вас форма другая. И он объясняет, какая. Это послушание его слову. Для него послушание слову было важнее храма. Для Господа послушание его слову, израильтян, было важнее их жертвоприношений. Понимаете? Послушание слову. Вот этого он хотел от них. Потому что это всего лишь часть. То, что вот второй стих на самом деле здесь правильно высветили, это самое. Бог говорит, вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего перед словом моим. Я вот на это хочу особенно выделить. На трепещущего перед словом моим. Здесь есть одно условие. Он говорит, смиренный и сокрушенный дух, то есть это тот, кто на самом деле, вот то, что я говорил, как со всеми сосудами, да, то есть тот человек, который нуждается в Боге. Он смирен перед Господом, он на самом деле, как понимает, что он без Бога ничего не знает, мы на самом деле, это истина, мы на самом деле без Бога ничего. Весь наш опыт без Бога ничего, весь наш духовный опыт без Бога совершенно ничего, весь наш жизненный опыт без Бога совершенно ничего, понимаете? Все наши знания без Бога ничего. Что такое смириться перед Богом? Да? Опять же, Бог очень ясно и понятно объясняет, что такое смирение перед Богом. То же самое, как в Новом Завете, что такое любовь к Богу. Один и тот же критерий. Здесь Господь говорит, трепещущего перед Словом Моим. Трепещущего перед Словом Моим. В Новом Завете Иисус говорит, если любите Меня, что дальше? Исполняйте мои заповеди. Если любите меня, исполняйте мои заповеди. Господь говорит в Ветхом Завете, это ничего не поменялось, верно? Он говорит, трепещущего перед словом моим. И посмотрите на самом деле, зачем люди ходят в храм? Что они там делают? Они пытаются, как-то обратить на себя Божье внимание или нет? Да? Иначе зачем там просто оббивать пороги? Зачем тратить время? Люди приходят в храм для того, чтобы обратить на себя Божье внимание. Человеку важно установить какой-то контакт с Богом. Человеку важно, чтобы Бог на него, как здесь написано, презрел. Чтобы Бог его увидел, чтобы Бог его заметил. Чтобы Бог сказал, он не просто так сказал, дорогие мои, это самое, да благословит вас всех Господь. Да? А чтобы Бог сказал, вот ты там, третий справа, ты. Я? Да, ты. Точно я? Да, ты. Что тебе надо? Хотели бы оказаться в такой позиции? Да? Чтобы Бог обратился лично к тебе. То есть, понимаете, когда мы понимаем, возможно, вы имели такой опыт, когда Бог лично к тебе обращается. Не просто к вам, дорогая церковь, да? Мы чувствуем себя частью, это здорово, хорошо. Но когда Бог лично к тебе обращается и говорит, вот лично ты, да, ты, что тебе надо от меня? И ты тогда, естественно, можешь что-то сказать, понимая, что просьба или твое какое-то там, ну, не знаю, что там какое-то, чаще всего с просьбами люди обращаются к Богу. Твоя просьба, она будет услышана Богом. Какая бы она ни была невозможная, какая бы она ни была сверхъестественная, какая бы она ни была несбыточная для тебя, но она будет услышана Богом, и Господь способен ответить на нее. Да? И там нету совершенно никаких, ну, как сказать, и мы читаем, на самом деле, мы читаем Евангелие, и мы видим, на самом деле, вот этих вот людей, которые подошли к Иисусу Христу, и Господь лично их спросил: «Ты, что тебе от меня надо?» И что бы они ни попросили у Него: «Господи, чтобы мне прозреть, слепорожденный говорит, никогда не видевший света, никогда не имеющий глаз, не имеющий органов в тех, которые видят», понимаете? Человек слепорожденный, то есть у него нету глаз вообще. И он говорит: «Господи, чтобы мне прозреть, чтобы мне видеть». И он говорит: «Смотри». И глаза открываются, и человек видит этот мир первый раз в жизни. Да? Прокаженный, неизлечимая болезнь: «Господи, чтобы мне очиститься». И он говорит: «Хочу, очистись». И проказа исчезает. И разлагающиеся ткани становятся здоровыми. Необратимые процессы возвращаются обратно. Мертвый лежит, мертвая девочка лежит дома, да? И отец говорит: «Господи, если что-то можешь сделать». Он говорит: «Могу. Что тебе надо от меня? Если что-то можешь сделать, Господи, ну вот умерла моя дочь, ей всего 12 лет». И Господь идет и говорит: «Вставай». И она встает. Понимаете, нет ничего невозможного, когда Бог говорит: «Что ты от меня хочешь?» Нету ничего невозможного людям, на которых Господь презрел. Совершенно ничего невозможного нет. Любые вещи. Будь там хоть легион бесов в этом человеке, да? Но если Господь презрел на него, то он будет свободен. Будь там хоть миллион проблем, но если Господь презрел на него, они уйдут. Будь там самая неизлечимая, безнадежная ситуация, если Господь презрел на него, она будет исправлена. Так на кого я презрю, говорит Господь? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Очень практично. Очень практично. Почему? Потому что мы все по-разному относимся к Слову Божьему. Да? Ну, как сказать, если Бога никто не видел никогда, то, слава Богу, Его Слово мы можем увидеть, прочитать и понять. Понимаете? Если Бога никто никогда не видел, и отношения с Ним — это вот, ну, как сказать, это суперсложная игра в прятки, потому что где ты его найдешь, как ты его привлечешь, и так далее, и так далее, то в отношении Его Слова гораздо проще. Вот оно лежит перед нами, вот оно у вас дома, вот оно у вас на полке, вот оно у вас в телефоне, вот оно где еще у вас? Где-то, может, даже в голове, кто-то запомнил в голове у вас. Вот оно, это та реальность, которая вот сегодня рядом с нами есть. И к нему разные отношения. Есть очень много людей, которые говорят: «Я Слово Божье не отрицаю». Спасибо большое. Я Слово Божье не отрицаю, я его уважаю. Ну, так, респект. Я не отрицаю. Да, я считаю, что на самом деле это Слово Божье. Ну, есть много на свете многих интересных вещей, но я не отрицаю Слово Божье. Это то, что нравится Богу. Да не отрицай. При этом он может не отрицать и Коран, при этом он может не отрицать и Бхагавад-гиту, при этом может он не отрицать и кодекс строителя коммунизма, тоже не отрицает. Хорошая вещь. Да, смиренный человек даже может. Ничего не отрицает. Но это не то отношение. Понимаете? Если ты не отрицаешь, даже если ты уважаешь, потому что это что-то умное, и это что-то такое на самом деле замечательное, и, может быть, даже святое для тебя, но это не то совершенно. Понимаете? Это не то, что нравится Богу. Не отрицай, пожалуйста, но это ничего в твоей жизни не поменяет. Совершенно ничего. Я Слово Божье изучаю. Тоже вариант. Да? И было такое, и в истории Израиля тоже такое было. У Исаии написано немного раньше, в начале книги, где-то в 20 главах, где он говорит, их благочестие в изучении заповедей. Они думают, что их благочестие в изучении заповедей. И говорит, в итоге стало у них заповедь на заповедь, правило на правило. И это тоже, ну, как сказать, были в жизни, в истории Израиля полно таких примеров. Когда Иисус пришел на эту землю, были замечательные люди, книжники, которые читали, изучали Слово Божие. Они понимали, и они были очень толковыми книжниками. Они были не глупыми, они были очень умными людьми. Почему? Потому что когда Христос спросил их, а какая самая важная заповедь? Точнее, книжник спросил Иисуса Христа, желая его проверить. А Христос говорит, а ты как сам думаешь? И он отвечает, правильно отвечает, говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всем разумением, и ближнего как самого себя, и все согласны, книжник согласен, да, это самое главное и самая большая заповедь, и Иисус согласен, да, ты правильно понимаешь, но обращаясь вот к этим людям, он говорит, вы, говорит, взяли ключи разумения и ключи Царствия Божия, сами, говорит, не вошли. И других не пустили. Понимаете? Это тоже не тот уровень. Я изучаю Слово Божье. Это тоже не тот уровень. Понимаете? А в чем же секрет тогда? Вот посмотрите. Вот это отношение. Отношение к этому Слову Божьему. На трепещущего перед Словом Моим. Что это такое за состояние? Что это такое за отношение к этому Слову Божьему, которое нравится Богу? Это что-то очень серьезное, понимаете? То есть это на самом деле, я бы так сказал, очень серьезное отношение к тому, что ты прочитал. Не просто для информации, не просто для размышления, а на самом деле как директива, то есть как приказ, как это назвать, как нечто необсуждаемое, наверное, может быть так. Потому что можно же знать и там, ну как сказать, и не исполнять. Можно знать и сомневаться, можно еще по-всячески относиться ко всему этому, но он говорит на трепещущего перед Словом Моим. И люди, опять же, та же самая Библия, она полна примерами. Примерами людей, которые серьезно отнеслись к тому, что им сказал Бог. Примеры Ветхого Завета, примеры Нового Завета. И, может быть, ну как сказать, они лучше всего говорят, иллюстрируют вот то, что мы с вами читаем. Пример Ноя, допустим. Послание к евреям, в 11 главе 7 стихе написано, что «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Получив откровение, то есть получив слово. И если мы читаем эту историю в книге «Бытие», то там мы найдем эту историю, что это самое, что Ной был человеком праведным, благочестивым, Ной ходил перед Богом. И написано, что Господь сказал Ною, конец пришел всякой твари под небом, потому что все развратились, все негодные, никчемные, и я решил навести потоп на эту землю. Что, как сказать, посмотрите, много ли там информации? И он говорит, вот тебе размеры ковчега, вот тебе задание, делай. Я тебя избрал для того, чтобы спасти человеческий род и вот эти вот, как это сказать, тварный мир, да, зверушек. Делай. И написано, как он отнесся, как Ной отнесся к тому, что он услышал. Этот проект занял у него больше 100 лет. Ной со своей семьей строил больше 100 лет вот этот огромный корабль, по размерам соизмеримый с современным паромом морским, строил в пустыне, где никогда не было ни дождей, никогда не было воды, никогда не было того, что, ну, как сказать, что, в общем-то, могло угрожать как-то жизни человека. И этот человек день за днем, представляете, день за днем на протяжении 100 лет, это столько еще у нас никто и не жил с вами, сколько мы тут прожили самое-самое. Но пускай даже 70 лет, да, если вы прожили на этой земле, то что вы за эти 70 лет не делали? Да? Много рода деятельности сменилось за это время? Весьма много. Кто что только чем-то не занимался за этих 70 лет. И вот, представьте, а он день в день этих 100 лет строил и строил, делал одно и то же. Делал одно и то же. И почему он делал одно и то же? Вообще, сложно ли быть занятым одним проектом такое длительное время? Очень сложно. Очень сложно. Опытные люди говорят, на самом деле, очень сложно. У нас с вами есть много проектов. Но на самом деле мы понимаем, что эти проекты, ну как сказать, и многие проекты мы любим, многие проекты мы считаем важными, но мы периодически, ну, корректируем вот эти самые проекты. Что-то отложили, потому что сегодня безотлагательные какие-то вот дела требуют от нас какого-то другого профиля, да? Это самое. Это вот забросили, побежали туда, там сделали, не доделали, нужно что-то еще требует какого-то твоего особого внимания и вмешательства неотложного и так далее. Это жизнь. Это жизнь, на самом деле это жизнь. Мы не можем вот так вот сосредоточиться и делать день в день одно и то же. Это очень сложно удержать фокус и удержать, ну как сказать, приоритет, и удержать внимание на одном чем-то человеку. А тем более в течение 100 лет. Понимаете? 100 лет. И это, ну можно сказать, что мир тогда другой был, что он жил долго и что такое, да ничего похожего, тот же самый проклятый мир, как и сегодня, те же самые заботы, как и сегодня, те же самые неотложные какие-то вещи, дела и так далее, как и сегодня. Поэтому 100 лет, день в день он делает, выполняя какое-то Божье условие, Божье дело. Почему? Потому что написано, вот в послании к евреям, об этом я недаром это прочитал, а не оригинал, он говорит, благоговея. Он благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. То есть благоговея, то есть это на самом деле относясь очень с трепетом и с уважением, с огромным вниманием, как вот здесь мы читаем в книге пророка Исаии, трепещущего перед словом моим. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. И это серьезное отношение. То есть он услышал от Бога нечто, что, в общем-то, никогда еще не слышно было, да? О том, что придет конец. Вы слышали, что придет конец этому миру или нет? Да? Это то же самое слово, которое слышал Ной. Послушайте, он не слышал по-другому. Он слышал то же самое, что слышите вы сегодня, что придет конец этому миру. На кого это произвело огромное впечатление, как на Ноя? Понимаете? Что это значит? Мы с вами читаем на самом деле такое же слово, что и он. Мы получили то же слово, что и получил Ной. Никакого другого. Не более, ну как сказать, Ной не получил какое-то более важное слово или более веское слово. Ной получил точно такое же слово, которое получил ты и я. Он услышал, что будет конец этому миру. Мы тоже с вами услышали, что будет конец этому миру. И он день в день благоговея строил ковчег для спасения. Не отвлекался. Не расслаблялся, развлекался, тоже, наверное, нет. Возможно, когда сильно уставал, отдыхал, но продолжал день за днем в течение более 100 лет строить, исполнять то слово, которое он получил, и которое для него показалось на самом деле важным. Верой, там дальше написано тоже о других подвигах веры, и там другие примеры. Пример Авраама. Авраам услышал тоже от Бога. Он говорит, тоже услышал от Бога, что Авраам, вот я Бог, а я Авраам. Я хочу благословить тебя, я хочу дать тебе землю, я хочу дать тебе народ, я хочу благословить твое потомство, я хочу создать от тебя народ, в общем-то. Здорово? Здорово. Вы думаете, мы не слышали того, что слышал Авраам? Когда Господь говорит: идите по всему миру, благовествуйте и научите все народы. Да? Это то же самое. Слышите? Это то же самое. Бог говорит: я хочу дать вам духовную семью. Я хочу, чтобы у вас были духовные потомки. Да? Я хочу, чтобы вот эти вот духовные ваши дети, они наследовали землю. Какую? Новую. Не обетованную, а новую. И я хочу вас весьма размножить. Это также, ну, это такое же обетование, как обетование Аврааму. Не его обетование, а его – это его. А наше – это наше. И в чем был его успех? В том, что он, благоговея, да, начал серьезно относиться к тому, что ему Бог сказал. Он пошел в какую-то землю, которую Господь ему обещал дать, которая, в общем-то, еще ему не принадлежала. В принципе, чем мы отличаемся в данном случае от него? Мы тоже идем туда, куда, в общем-то, еще не ходили. Да? Не в плане географии, а в плане нашего духовного путешествия. Мы с вами двигаемся, мы с вами на самом деле, ну, как сказать, мы на самом деле с вами, ну, заботимся о нашем духовном потомстве, да, о нашем духовном наследии, то есть о людях, которые приходят по нашему благовестию, которые поверили в то слово, которое, в то Евангелие, которое вы им рассказали. Это те же самые, ну, тот же самый принцип, те же самые действия. Слышите? Те же самые абсолютно. Те же самые. Если бы Ной несерьезно отнесся к тому, что сказал ему Бог. Ну, сегодня хочу строить, вроде настроение есть, погода хорошая, и спина не болит, пойду немного поработаю. А завтра сказал бы, ай, что-то пойду на рыбалку, ну его, надоело. И так далее. Построил бы он что-нибудь или нет? А если бы Авраам сказал, спасибо, Господи, я рад, что ты хочешь провести от меня большой-большой народ, я буду даже ждать. И остался бы там сидеть, в твоем Уре Халдейском. Что-то произошло бы? Да. Или Измаила бы хватило что-нибудь в таком варианте. Понимаете, вот эти вещи, на самом деле, мы должны понимать, что они не отличались чем-то намного большим, чем, то есть они не имели чего-то более, чем имеем мы сегодня с вами. Они не имели большего, слышите? Но почему они оказались такими успешными? Почему Бог на них презрел? Почему Бог назвал Авраама другом? Понимаете? Почему Бог презрел на Ноя? Почему Бог презрел на Авраама? Почему Он на них презрел и сказал, вот эти люди? И почему эти люди оставили след в истории? И почему эти люди на самом деле вошли в Божий план, план Божьего спасения? И почему мы сегодня читаем и говорим о них с восхищением, об этих самых людях? Почему? Потому что в чем причина и в чем их успех? В чем причина их успеха такого? У них было супероткровение? Нет. Такое же откровение, как у нас сегодня. Такое же замечательное и великое. А у них как-то это самое, как-то по-другому это откровение до них дошло? Да нет. Дошло так, что они поняли, и до нас дошло, что мы понимаем. Как-то их, ну, как сказать, как им какой-то разгонный толчок, что ли, кто-то дал, молния их, что ли, шарахнула, или ангел, что ли, их, как это сказать, куда-то погнал. Нет, мы не читаем таких вот страшных историй. В жизни некоторых из нас пострашнее вещи происходили. Да? Нет? Понимаете? Чтобы нас выдрать из этого мира, Богу более величественные вещи приходилось показывать. Нет? Все так же, как и у нас, но отношение, послушайте, отношение этих людей к тому, что они услышали, вот в чем вся разница. Отношение этих людей к тому, что они услышали, вот в чем вся разница. Вот разница успеха и неуспеха. Вот разница Божьего расположения и вот разница Божьего пренебрежения. Вот в чем разница. Христос учил об этом, Он говорил, какой мерой вы мерите, такой вам отмерит. И дело здесь шло не о весах каких-то на базаре, а дело шло о отношении честном между Богом и человеком. Как ты относишься к Богу, так и Бог относится к тебе. Насколько ты честен с Богом, настолько честен Бог с тобою. Насколько ты внимателен к Богу, настолько Бог внимателен к тебе. Насколько ты внимателен к Божьим словам, настолько Бог внимателен к твоим молитвам. И все. Понимаете? И вся разница. Потому что он говорит, возвращаясь опять к Исаии, к книге Исаии, пеняя людям, он говорит, я звал, и не было отвечающего. Говорил, они не слушали. И делали злое в очах моих, избирали то, что не угодно мне. Поглядите. Вот эти вот вещи, очень простые, и очень ясные для каждого из нас. Потому что ну, как сказать, Бог — это нечто эфирное, а Слово Божье — это нечто материальное. И когда люди серьезно относятся к тому, что говорит Господь, Бог смотрит на них и серьезно относится к тому, что просят и говорят они. И наоборот, когда люди беспечно относятся к тому, что говорит Бог, в итоге, наверное, трудно дождаться ответа от Него. История пестрит не только Ветхозаветнее, но и Новозаветнее, та же самая. История церкви об этом же. Наверное, почему-то мне очень запала вот эта история одного такого странного человека, который известен в истории церкви как Франциск Ассизский. Да? Кто-то, может быть, слышал про него, кто-то не слышал. Я вчера еще раз вечером залез в интернет, попробовал почитать. И, конечно, там, ну, как сказать, его история жизни обросла легендами, естественно. И там он такой, видно, эти легенды проскакивают. Это самое, его там церковь, это самое, как это, католическая, возвела в ранг святого, поэтому уже, ну, все, как сказать, недостойные элементы его жизни пытались вычистить, заменив их на какие-то сказки о достоинстве его. И они говорят, что вот он с детства был такой хороший, замечательный, но почему-то был предводителем городских гулянок. И вот как это совместить, я не понял, где тут правда. Наверное, в том, что, скорее всего, он не был с детства такой хороший и замечательный, если он был предводителем городских попоек. В итоге Бог как-то начал стучаться в жизни этого молодого человека, и он был сыном богатого торговца сукном из города Ассизы. И, в общем-то, жил достаточно весело, беспечно и, судя по всему, достаточно разгульно. Но Бог начал стучаться в его сердце, ему захотелось как-то угождать Богу. Он пытался делать это, как был научен. И там есть несколько историй, я думаю, что на самом деле правдивых, то есть таких его попыток, неумелых попыток угодить Господу. Он построил, то есть он, имея вот эти деньги отца, он помог восстановить одну церквушку разваленную на окраине Ассизы. Это самое. Он сходил в Рим, пожертвовал крупную денег на строительство кафедрального собора Петра и Павла. Он поменялся одеждой с нищим однажды, вот таким вот образом унизившись на самом деле, и придарив брезгливость и презрение к этому отребью человеческому, и так далее, и так далее. Даже братался с прокаженным, то есть он как-то вот пытался что-то делать, но на самом деле все абсолютно историки говорят, что перелом в его жизни произошел после одной проповеди, который он услышал в одной из этих самых церквей в Ассизе. Там священник прочитал место Писания, которое мы с вами знаем прекрасно, и которое рассказывается о том, как Христос послал своих учеников, где он сказал, что идите подвое во все селения, в которых я собираюсь прийти. Не берите с собой ни суммы, ни денег, ни посоха. И в дом, в который там придете, говорите мир дому сему. Если кто примет вас, оставайтесь в этом доме, служите им, пока не выйдете из этого города и так далее. И вот это, послушайте, не его вот эти вот, ну, достаточно неуклюжие попытки делать добрые дела, а именно Слово Божье изменили жизнь этого человека. Потому что этот человек, он на самом деле с трепетом, вот как здесь написано, с трепетом отнесся к тому, что он услышал. Он понял, что Бог через это слово призывал своих учеников, не обременяя себя ничем, идти благовествовать о спасении через Иисуса Христа. Вот такая простая истина, которая ему открылась. И он, что самое удивительное, проповедь услышали, наверное, сотни людей, а решил исполнить ее только этот один человек. И вот этот человек, богатый юноша, он оставил богатый отцовский дом, он по Писанию. Все сделал, как услышал. Да? Не взял ни денег, ни палки какой-то дорожной, ни провизии. Он оделся в какую-то там лохмотье, ну, в смысле, не лохмотье, а такие какую-то простенькую дорожную одежду, и пошел благовествовать. И благовествовал. И его пример, он зажег тысячи жизней в тот момент. В тот момент существовало монашество как таковое. Но монахи были отшельниками, которые вынуждены были сидеть на своем хозяйстве и вынуждены были зависели хоть от минимума. Они были аскетами тоже, но они все равно зависели от минимума. То есть им все равно нужно было какая-то келья, им все равно нужно было какое-то хозяйство, им все равно нужно было какая-то там, это самое, какое-то что-то, да, и потому они сидели там, где сидят. А этот человек свободно пошел и благовествовал. И тысячи людей были затронуты его проповедью. Тысячи людей. Жизни тысячи людей поменялись в результате его проповеди. Более того, он единственный, кому пришла в голову совершенно божественная мысль, на тот момент, божественная по своей сути, но на тот момент совершенно дикая по меркам того христианства. Он первый понял, что нужно благовествовать всем народам. И пошел благовествовать на Ближний Восток мусульманам. В этот момент церковь огнем и мечом отвоевывала гроб Господень. Шла война. Шел очередной крестовый поход на вот этом Ближнем Востоке. И этот человек пошел туда благовествовать. Представляете? Христиане воюют с мусульманами, а христианин пошел рассказывать мусульманам о спасении. Что это значит? Это верный способ... Смертельный. Это верный смертельный способ. Да? Что это такое? На что это было похоже? Но удивительное дело, он благовествовал этому к халифу, который предводительствовал тогда вот этими самыми. Он добрался до него, тоже Божьим чудом это самое. Почему? Потому что, естественно, когда он приперся, извините меня, в этот самый в стан. Сначала он благовествовал крестоносцам, потому что те тоже ребята нуждались в спасении. И, в общем-то, у многих мозги просветлели. Написано, то есть, на самом деле, они серьезно начали смотреть по-другому на христианство. Потом он пошел благовествовать мусульманам. И, естественно, те сразу схватили его, закинули в какую-то яму, чтобы, как это сказать, при первой удобной возможности открутить ему голову. Но он начал кричать из этой ямы, что «у меня есть послание к вашему управителю». И те подумали, что это парламентер, который пришел там или сдаваться, или какие-то условия мира принес для новые какие-то и так далее. И, по недоразумению такому он попал к халифу, к верховному правителю этого мусульман. И он начал ему рассказывать, кто он такой, как выяснилось, что он никакого мира не предлагает, он предлагает ему спасение. И он предложил ему вариант Даниила. Он говорит, чтобы ты знал, что Иисус Христос есть истинный Бог, говорит, давай устроим такой эксперимент. Разожгем, огонь, и пусть, твои эти самые проповедники войдут в огонь, и я, войду. И, кто выживет, тот истинный Бог. Очень практичный подход. Рассказывают, что во время этого предложения окружение султана резко поредело. Потому что имамы, быстро смекнув, к чему идет дело, вовремя ретировались. Я не знаю, на самом деле, где там реальность перемешивается со сказкой, но факт то, что на самом деле он единственный проповедник, который невредимым был среди мусульман, остался этот вот Франциск. И этот он долго очень беседовал с султаном, и султан был очень поражен и восхищен той вестью, которую принес ему Франциск. В итоге он сказал, я обращусь в христианство, убьют меня, убьют тебя, и на этом все закончится. Говорит, поэтому, говорит, и начнется, говорит, смута в народе. Поэтому, говорит, наверное, говорит, я христианство не приму. Но это самое, и потом он позвал свой совет и говорит, ну вообще, говорит, что мне делать с этим человеком? Они говорят, ну конечно же, давай неверного убьем. А он говорит, нет, говорит, я, говорит, не могу убить человека, который готов за меня отдать жизнь, который готов отдать жизнь ради моего спасения. И он дал ему охранные грамоты, которые позволяли ему пройти везде по мусульманским землям, вплоть до Иерусалима. И этот человек, вот Франциск, он единственный, в общем-то, миссионер, который начал первый благовествовать мусульманам, и первый остался невредим среди них. Понимаете? Опять же, правда нет, но говорят, что Франциск пророчествовал этому султану, что после моей смерти к тебе придут два таких же человека, как я, и ты тогда, ну, покаешься и спасешься. Не знаю, опять же не знаю, но говорю, факты такие, что он там был, и он там выжил. И он на самом деле был защищен Богом среди всего этого. И опять же, по истории, перед смертью султан, ну как сказать, запаниковал. И пошел, ну как сказать, и послал гонцов везде искать вот этих вот посланцев этих вот, двоих, да. Говорят, что их нашли где-то. И говорят, что султан принял перед смертью христианство и умер. Я не знаю, но вполне возможно. Понимаете, что такое вот был этот человек? Он как сказать, по сути своей полное ничтожество. Ну, я имею в виду по внешности. Я имею в виду Франциск. Нищий человек, который даже недолго прожил. Он служил, может быть, ну, каких полтора десятка лет всего лишь. Такой образ жизни его быстро доконал. Он умер в результате такой своей жизни. Очень аскетичной и это самое, и ну, полной такого неудобства и опасности. Он не жил долго и счастливо, как в сказках, да? Но он жил недолго, но счастливо. Потому что он на самом деле серьезно отнесся к тому слову, которое он прочитал, которое он услышал. Просто-напросто. К маленькому отрывку из Писания. Послушайте, маленький отрывок из Писания. Один из сотен отрывков, которые мы с вами читаем. Может быть, каждый день. Я не знаю. Но исполнив вот этот маленький отрывок из Писания, исполнив его, слышите, благоговея перед этим словом, исполнив этот отрывок, он внес огромный такой благословение в этот мир. Потому что удивительным образом Бог защитил его, на самом деле, защитил его служение, которое ну, у него тогда было на тот момент. Естественно, оно потом было испоганено и испохаблено человеческой плотью, потому что францисканский орден потом он образовался, и потом он долго жил, это самое уже долго и счастливо, стал одним из самых богатых орденов Европы. Парадокс, да? Это самое. Даже в Вильнюсе до сегодняшнего дня францисканцы отсуживают у литовского государства свои помещения. В центре Вильнюса дорогие вещи. Но на тот момент Бог защитил его. Защитил его от мусульман, защитил его от папы, потому что похожих, как он, вот, он не единственный был. Было похожее движение. Я уже не помню, кто его возглавлял. Француз, какой-то француз. Валдес, да. Спасибо. Валдес. Так вот, на тот момент папа жег валденцев на кострах. А его Господь защитил. И его, в общем-то, ему разрешили его служение высочайшим повелением по ходатайству епископа Асис.
И в итоге на самом деле это движение на тот момент принесло большое духовное обновление в жизнь христианской Европы. И не только Европы, как мы с вами знаем. Почему? Потому что на самом деле мы увидели, человек благоговейно относился к тому, что он слышал, с благоговением. Вот эта черта, которая так необходима любому, чтобы приобрести благоволение Божье. Потому что по-другому мы ничего не сможем сделать для Господа. Мы будем изучать Слово, да? Мы будем, может быть, размышлять о нем, может быть, будем уважать, может быть, будем не отрицать, или, может, будем признавать, но это ничего не меняет. Понимаете? На самом деле, исполнение начинается с того, благословение начинается с того, чтобы начать исполнять, благоговея перед Ним. Для этого нужна вера, да, конечно, но Бог эту веру нас растит, если мы ее бережем, если мы ее не транжирим, если мы ее не размениваем на мелочи этого мира. Для этого нужно ходить перед Богом, да, но Господь поможет ходить перед Богом. Но и ходил перед Господом, не имея ни Писания, не имея ни церкви, не имея ни Духа Святого. Сегодня у нас есть, в отличие от Ноя, и первое, и второе, и третье. Мы богаче Ноя. Аминь. Мы богаче Авраама. Аминь. Да? Потому что написано, в этой же 11 главе написано, что они с завистью смотрели. Ну, там не обрено такое слово. Но они, говорит, смотрели, говорит, буквально там значение такое, что они смотрели, говорит, и завидовали нам, достигшим вот этих вот последних веков. Очень часто люди боятся исполнить Божье Слово, боятся исполнять Божье Слово, потому что понимают, что последствия будут очень тяжелые для них. Да? Когда мы читаем в отношении того, что если ударили тебя по одной щеке, подставляй зачем-то другую, если хотят отобрать у тебя одежду, отдай, говорит, и рубашку им, нужно же людям. Если хотящему у тебя занять, дай, и просящему у тебя помощи не бегай от него. Благословляй врагов, благословляй проклинающих, молись за обижающих и так далее. И людям кажется, что вот если себя так вот вести, то последствия, они накроют нас. Да? Если начнут бить по обе щеки и замордуют, как говорят, придет целая толпа попрошаек, выпросит все твои деньги, тебе самому придется идти в попрошайки. Там, я не знаю, враги сядут на голову, ножки свесят и будут плевать и погонять тебя. И представляется, на самом деле, целый ряд таких ужасных сценариев, которые несовместимы с жизнью, называют такой диагноз, несовместимы с жизнью. И нам кажется, что если человек начнет исполнять вот это слово, последствия окажутся настолько для нас катастрофическими, что буквально сразу ложись и помирай. Но учтите, мы забываем про такой момент. Если мы исполняем чей-то закон вышестоящей какой-то инстанции, то за последствия отвечаем не мы, а за последствия отвечает тот, кто тебе этот приказ дал. Понимаете, про что я говорю? Или не совсем? Да? За последствия отвечает тот, кто, в общем-то, тебя послал делать вот это дело. Вот в чем смысл вот этих всех вещей. Да? То есть, если, допустим, там государство отправляет полицейского на опасное задание, то оно заботится о том, чтобы защитить его. Если бы он сам такую инициативу проявлял, то, скорее всего, он бы не выжил. Ну, потому что есть опасные люди, потому что у этих опасных людей есть и намерения, и средства, чтобы уничтожить его. Но государство, оно защищает его, допустим, да? Но это так. Хотя по-человечески защита не всегда совершенна, и все равно полицейские тебе гибнут, и все равно прокуроры гибнут, и все равно судьи гибнут, то есть из этой, вот, ну, из этой системы, да, то есть мы считаем. Но это больше исключение, чем правило, потому что государство защищает этих людей. Понимаете? То есть они не сами, то есть они выполняют то, что им приказали, и они за последствия отвечает государство, которое это им приказало. Да? А у государства есть возможности и средства, чтобы защитить их от негативных последствий. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев. Не всегда, но в большинстве случаев. Так вот, послушайте. Наш Бог, он гораздо более могущественен и гораздо более совершенен, чем любое государство в этом мире. С любой системой защиты. Понимаете? И если Бог, он дает человеку какое-то слово, то он отвечает и говорит, чтобы человек его выполнял, то не человек отвечает за последствия, а Бог отвечает за последствия. Аминь. Аминь. Поэтому подумайте об этом. Господь отвечает за последствия того, что Он тебе предлагает делать. И потому Он говорит, не бойтесь, ни один волос с вашей головы не упадет. Я, говорит, посылаю вас, Он говорит, я знаю, что я делаю. Я посылаю вас, как овец среди волков. Овца среди волков сама по себе выживет или нет? Нет. По естественным причинам волки очень быстро эту овцу сожрут. И она там даже бекнуть не успеет, как останутся от нее рожки да ножки. Но по сверхъестественной Божьей защите вот эти овцы среди волков уже 2000 лет пасутся. И ничего с ними сделать не могут. И не смогут до дня пришествия Иисуса Христа. Потому что Христос обещал, что я создам мою церковь, и врата ада ее не одолеют. В итоге, пусть Бог даст нам на самом деле смелости и веры, и сил, чтобы серьезно относиться к тому, что Он нам говорит. Потому что в итоге вот что Он хочет. В итоге вот что Он хочет. На кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы понимаем, Господи, что Ты любишь людей. Мы понимаем, Иисус, что Ты, Господи, спасаешь людей. Господи, мы понимаем, что все, что Ты делаешь для людей, это делаешь, Господь, из любви и ко благу человеку, Господи. И потому, Боже, когда мы читаем Твое Слово, Господи, это не слово, Господь, которое сказано для того, чтобы принести нам вред или ущерб, но это Слово, Господи, которое приносит нам свободу, Господи, это Слово, которое приносит нам жизнь, это Слово, которое приносит нам радость, это Слово, которое приносит нам счастье, Господи. Это слово, которое, исполняя которое, Господь, мы на самом деле, Господь, обретаем, Боже, Твое благоволение. Господь, а что может быть лучше в этой жизни? Что может быть важнее, Господи, и что может быть чудеснее, Господи, чем иметь Твое благоволение? Чем иметь, Господи, Твое благоволение здесь и Твое спасение в вечности? Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты не скрыл от нас, Господи, лицо Свое. Мы благодарны, Господь, за то, что Ты открылся нам в Своем Слове, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что, Господь, Ты сохранил, Господь, его. Ты позаботился, Господь, чтобы оно лежало сегодня перед нами, Господи. И Ты дал, Господь, нам возможность читать и понимать его, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что, Господь, Слово Твое, Господь, оно живое и действенное, Боже. И мы понимаем, Господь, что за всем за этим Словом, Господи, стоишь Ты, Бог живой, святой и всемогущий. И мы молим, Господи, и просим, благослови, пожалуйста, Твой народ, Господь, чтобы наше угождение Тебе, оно было не по нашим представлениям, Господи. Чтобы наше служение Тебе, оно было, Господь, не просто придуманное нами, Господи. Это не ново. Люди постоянно этим занимались. И в Твоем народе также. Люди придумывали, Господь, какое-то действо, думали, что это угодно Тебе, а на самом деле становились Твоими противниками. Господь, мы молим и просим, чтобы с нами такого не произошло. Мы молимся, Господи, чтобы в наших жизнях, Господь, было сердце, Господь, которое открыто для Тебя. В наших, Господь, жизнях, Господи, был разум, Господь, пытливый, который, Господь, хотел бы знать Твою волю. В нашей жизни, Господь, было сердце благоговейное, Господь, и дух сокрушенный, который, Господи, благоговел бы перед Твоим Словом и трепетал бы, Господи, перед Словом Твоим Божьим. Понимая, Господь, всю важность, понимая, Господи, всю серьезность и понимая, Господи, всю величественность, Господь, того, что Ты говоришь к людям. Слава Тебе за эту милость. Мы просим это во имя Иисуса Христа. Да будешь Ты прославлен в жизни, Господь, Твоих людей, смиренно ходящих перед Тобою и повинующихся заповедям Твоим. Аминь.